Он едва выбирал время для чтения депеш и донесений о ходе войны. Как-то полковник Геринель де Маркес обратился к нему за распоряжениями по поводу эвакуации одного пограничного городка. Дальнейшее пребывание в нем повстанческих войск грозило международными осложнениями. «Не тревожь меня из-за всякой мелочи», — приказал полковник Аурелиано Буэнди. «Спроси совета у божественного провидения». То был, пожалуй, самый критический момент войны. Землевладельцы-либералы, на первых порах поддерживавшие революцию, заключили тайное соглашение с землевладельцами-консерваторами, чтобы помешать пересмотру прав на землю. Политики-либералы, нажившие в эмиграции капитал на войне, публично осудили жесткие меры, принятые полковником Аурелиано Буэнди, но даже это не вывело его из апатии. Он больше не перечитывал своих стихотворений, которые занимали около 5 томов и валялись теперь забытые на дне сундука. Ночью или во время сиесты он звал к себе в гамак одну из своих 3 женщин, получал от нее примитивное удовлетворение и засыпал каменным сном, казалось ненарушаемым даже тенью тревоги. И только он один знал, что его безрассудное сердце осуждено на вечные муки неуверенности. Вначале, опьяненный триумфальным возвращением на родину и своими невероятными победами, он склонился над головокружительной бездной величия. Ему нравилось занимать место по правую руку от герцога Марлборо, его великого учителя в искусстве войны, чей наряд из тигровых шкур вызывал восхищение взрослых и удивление детей. Именно тогда он принял решение не подпускать к себе ближе, чем на 3 метра, ни одно человеческое существо, даже Урсулу. Всюду, куда бы он ни являлся, его адъютанты очерчивали мелом на полу круг, и, стоя в центре этого круга, вступать в который дозволялось лишь ему одному, полковник Аурелиано Буэнди краткими категорическими приказами решал судьбы мира. Расстреляв генерала Монкаду, он поспешил выполнить последнюю волю своей жертвы сразу же, как только ему удалось попасть в Манаури. Вдова взяла очки, часы, кольцо, образок, но не разрешила переступить порог своего дома. «Не входите, полковник», — сказала она. «Командуйте на вашей войне, а в моем доме командую я». Полковник Аурелиано Буэнди ничем не показал, что он разгневан, но снова обрел душевное спокойствие лишь после того, как его личная охрана разграбила и спалила дом вдовы. «Береги свое сердце, Аурелиано!» — предостерег его тогда полковник Геринель де Маркес. «Ты гниешь заживо!» Около этого времени полковник Аурелиано Буэнди созвал 2-е совещание командующих повстанческими войсками. Явился самый пестрый народ. Здесь были идеалисты, честолюбцы, авантюристы, люди, отверженные обществом, и даже обыкновенные преступники, в том числе один чиновник-консерватор, примкнувший к революции, чтобы спастись от наказания за растрату казенных денег. Многие даже не знали, за что они сражаются. Среди этой разношерстной толпы, где несогласие в убеждениях готово было уже вызвать внутренний взрыв, обращала на себя внимание одна мрачная и властная фигура — генерал Теофило Варгас. Это был чистокровный индеец, человек грубый, неграмотный, наделенный молчаливым коварством и пророческим пылом, помогавший ему превращать людей в безумных фанатиков. Полковник Аурелиано Буэндиа рассчитывал объединить на совещании все повстанческое командование для борьбы против махинаций политиков. Но генерал Теофило Варгас расстроил его планы. За несколько часов он успел внести разлад в коалиции самых опытных командиров и захватил главное командование в свои руки. «С этой бестией надо быть настороже», — сказал полковник Аурелиано Буэндия своим офицерам. Тогда один молоденький капитан, обычно отличавшийся робостью, осторожно поднял вверх указательный палец. «Это очень просто, полковник», — сказал он. «Надо его убить». Полковника Аурелиано Буэндия встревожила не жестокость предложения, на долю секунды опередившего собственную его мысль, а та форма, в которой оно было сделано. «Не ждите, что я отдам такой приказ», — ответил он. Приказа он действительно не отдал. Однако спустя 15 дней генерал Теофило Варгас попал в засаду и был изрублен на куски ударами мачете, а полковник Аурелиано Буэндия принял главное командование. В ту же ночь, когда власть его была признана всеми командирами повстанцев, он вдруг проснулся, охваченный внезапным ужасом, и стал кричать, требуя принести ему одеяло. Внутренний холод, пронизывавший его до самых костей и терзавший даже под жаркими лучами солнца, мешал ему спать в течение многих месяцев, пока, наконец, не сделался чем-то привычным. Опьянение властью начало перемежаться вспышками глубокого недовольства собой. Пытаясь излечиться от непрестанного холода, он приказал расстрелять молодого офицера, посоветовавшего ему убить генерала Теофило Варгаса. Приказы его исполнялись раньше, чем он успевал их отдать, раньше даже, чем он успевал их задумать, и всегда шли дальше тех границ, до которых он сам осмелился бы их довести. Заплутавшись в пустыне одиночества своей необъятной власти, он почувствовал, что теряет почву под ногами. Его раздражали теперь радостные клики толпы в захваченных им городах. Ему казалось, что точно так же эти же самые люди чествовали здесь его врагов. Где бы он ни был, повсюду ему встречались юноши, которые смотрели на него такими же, как у него, глазами, говорили с ним таким же, как у него, голосом, приветствовали его с тем же недоверием, с каким он приветствовал их, и называли себя его сыновьями. Он испытывал странные чувства, будто его размножили, повторили, но одиночество становилось от этого лишь более мучительным.